Хочу вместе с вами порассуждать на одну тему, которую я назвал «Олимпийское христианство». Когда-то в 1896 году основатель современных Олимпийских игр, которого звали Пьер де Кубертен, провозгласил главный принцип этих Олимпийских игр, который звучал следующим образом. Самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие. Этот принцип стал достаточно популярен. Олимпийские игры до сих пор продолжаются. Многие люди этот принцип перенесли в свою жизнь. Главное – не победа, главное – участие. Если сделать небольшое отступление и просто попытаться дать какой-то определенный анализ тому, что мы сегодня видим в христианстве, я думаю, что, возможно, вы сами задумывались, почему так бывает, что многие люди в какой-то мере духовно охладевают? Почему очень многие христиане равнодушно относятся к тому, чтобы исполнять какое-то служение в церкви, равнодушны к своему собственному духовному состоянию, безинициативные? Почему многие христиане, или уже даже, наверное, сложно в скором будущем их будет называть христианами, сегодня соглашаются и считают приемлемыми такие нормы морали и нравственности, которые лет 20 назад даже абсолютно мирские люди чуждались? Почему такое происходит? Почему бывает так, что многие люди просто, скажем так, живут, но чтобы спросить, а что в твоей жизни было особенного, он ничего и не скажет? В обычной жизни иногда люди сталкиваются с тем, что называется кризис среднего возраста, когда вроде как-то часть жизни прожил, оглядывается назад, а вроде ничего не достиг. И что-то начинать сначала, вроде как уже не тот возраст, а то, что сейчас есть, удовлетворения не приносит. И многие люди из-за этого впадают в депрессию и так далее. Сегодня, если посмотрим на некоторых христиан, у них тоже такой духовный кризис среднего возраста. Определенное время уже в церкви, достаточно давно, многое прожили в своей жизни. А если посмотреть, что сделали, так вроде ничего. Чего-то добились, ничего, какое-то служение есть, ничего нету. Что-то начинать вроде как и сложно сначала, уже столько времени, а как, а что. И оглядываясь назад, и не знает, а что я в своей жизни сделал, что особенного. Вот если так задуматься, если пристану перед Богом, он спросит, что ты делал, как ты использовал свой талант. Некоторые скажут, я даже не знаю, какой талант у меня был. Может, несколько, может, один, трудно сказать. И вот такое состояние у многих людей есть. Видимо, они тоже перенесли этот олимпийский принцип в свою жизнь. Главное не победа, главное участие. И множество современных христиан живут по этому принципу, стали так называемыми олимпийскими христианами. Участвуют. Участвуют в жизни вроде как бы церкви, участвуют в том, что приходят на богослужение, участвуют в том, что считают себя христианами, верят в Бога. Вроде все нормально, но с другой стороны, что-то не то, чего-то не хватает в жизни. Чтобы разобраться в том, олимпийское христианство – это хорошо или плохо, ну, это не библейский термин, поймите, а вот просто, который как бы описывает или показывает то состояние, которое сегодня можно наблюдать у многих людей. Чтобы разобраться, хотел бы посмотреть, в чем оно вообще выражается непосредственно в жизни христианина. Поскольку принцип, которому мы следуем в нашей жизни, он определяет наше мышление определяет наше мировоззрение определяет наши поступки, наше поведение, нашу реакцию, и, соответственно, оно формирует в том числе и цели в нашей жизни, которых мы стремимся достигнуть. И, как правило, если посмотреть, скажем, на людей, которые вот такого принципа участия просто придерживаются своей жизни, это те люди, которых можно назвать в какой-то мере как прихожане, может быть, но не все из них просто прихожане, но тем не менее. И человек говорит, я верю в Бога, конечно же, я, как и все, верю в Иисуса Христа. Я вхожу в церковь, может быть, нерегулярно, но тем не менее, я приношу пожертвования, десятины, я пою вместе со всеми. Уже другой вопрос, насколько я пою? Ну, пою что-то. А вот ничего плохого вроде бы особо не делаю. Участвую в жизни церкви, даже вроде в какие-то поездки езжу, вроде как и где-то в чем-то участвую. В домашнюю церковь хожу, может быть, даже лидером этой домашней церкви являюсь. Или какое-то еще вроде служение делаю. Как бы вроде участвую, вроде звучит хорошо, правда же? Но не совсем все хорошо. Потому что основным определяющим является не просто то, что мы с вами делаем. Главным является то, для чего мы все это делаем. С каким усердием мы это делаем? И что не менее важно, какой результат того, что мы делаем? Можно много чего делать. Можно много суетиться, можно много положить сил ради ничего. И в итоге человек остается ни с чем. Хотя вроде так напрягался, так стремился. Для чего? И вот подобное состояние у многих людей есть в их жизни. Я же вроде как участвую, и он себя этим успокаивает. И внутри как-то, знаете, такое вот у человека приходит состояние ощущения вроде и причастности к народу Божьему. И в то же самое время как бы вроде и не заставляет что-то делать особенного. Жизнь идет своим чередом, все как обычно, все нормально. И такое вот сонливое духовное состояние происходит. Но человек себя успокаивает, я же участвую. Апостол Павел говорил совершенно другое по этому поводу. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 23 стиха можно прочесть следующее наставление. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Принцип, который является полностью противоположен олимпийскому. Цель не участие просто, цель достичь победы. Не просто проповедовать другим, и потом самому оказаться недостойным. Цель – достигнуть победы. И апостол Павел, говоря к Коринфянам, приводит этот пример неспроста. Во-первых, в самом Коринфе проводились спортивные состязания. Они назывались «Игры перешейка». Вот город Коринф находится на таком узеньком перешейке полуострова Пелопоннес. И там как раз проходили такие состязания, со всего полуострова съезжались спортсмены, проводили различные состязания в беге, там, в борьбе, в метании ядра, молота там или чего-то еще. Вот. И в итоге победитель получал награду. Венец, который был сделан из сельдерея. На Олимпийских играх с лавровых значит, веток давали венок, а на этих давали венок из листьев сельдерея. Тот, который Павел называет венцом тленным. Но он говорит, посмотрите, ради этого пучка сельдерея, да, на голове своей, они жизнь полагали. Они воздерживались от многого, они усиленно тренировались ради того, чтобы где-то добежать. И не просто участвовать, не просто где-то в толпе, прийти первым. По сути, помнят победителей. Вряд ли помнят, кто там второе, третье, четвертое место занял. Мы иногда себя утешаем. Я же в десятке сильнейших. Десятом. Если не десятом, значит в двадцатке сильнейших, в сотке сильнейших, да. Кто-то в тысячу сильнейших входит. Вот. Просто чтобы себя успокоить. Но Павел говорит, это не тот принцип. И проблема в Коринфе тоже была в определенной мере, потому что многие люди не совсем правильно понимали принципы и духовной жизни, и вообще служения. И хотя апостол Павел вначале обращается к ним как к святым, избранным, Божьим, потом говорит, знаете, у вас там есть многие вещи, которые абсолютно неправильны. Те, которые даже не всегда у язычников бывают. У вас спор, разногласия между собой, вы спорите, кто из вас более духовен, только на основании того, кто из вас крестил кого, вот, у кого чей лидер круче или что-то еще в этом роде, и устраиваете какие-то споры непонятные. Вы считаете, что у вас все нормально, раз Христос просил, можно делать все, что угодно, или еще что-то. Это говорит не то. Посмотрите, есть определенные принципы. Вы хотите достигнуть победы. Вы хотите достигнуть награды от Господа. Для этого нужно что-то сделать. Не просто так участвовать. Не просто где-то находиться в церкви, не просто именоваться христианином. И таким образом, возвращаясь вот к этому принципу олимпийского христианства, мы видим, что подобное поведение, подобный образ мышления человека лишает его духовного роста, в итоге лишает его возможности получить награду от Господа, делать его не холодным, не горячим, а таким каким-то теплым, ни то, ни другое. Почему вообще это происходит? Есть несколько причин, почему это наблюдается сегодня, скажем, в жизни христиан, отдельных людей или же церквей даже некоторых. Одна из таких причин – это недостаток правильного библейского учения. Или же только частичное какое-то сообщение истины. Что-то говорится, что-то умалчивается. Или же просто не говорят о всем том, что нужно говорить, не о всем библейском учении. Ну, скажем, мы можем говорить, с одной стороны, и это правильно, и это нужно делать, о любви Божьей, о том, что Христос возлюбил всех людей, что Он нас любит такими, какие мы есть, несмотря ни на что, что как бы мы ни согрешили, мы можем прийти к Нему, раскаяться, получить прощение, и Господь даст нам возможность подняться и идти дальше, что Бог сам распределяет нам служение вне наших заслуг, а именно как дар от Себя, и таким образом мы имеем способность и возможность служить для Бога. Это все правильно, хорошо. Это одна сторона. И если только сконцентрироваться на том, что Бог должен нам, или что Бог дает, можно упустить другую, не менее важную сторону, что Бог от нас ожидает для того, чтобы действительно полнота всех этих Божьих благословений имела место в нашей жизни. Что Бог ожидает от нашей жизни для того, чтобы мы действительно вошли в то призвание, которое Бог нам дает, вошли в Царство Божие в итоге. Бог предлагает, Бог дает, Бог делает и ожидает от человека определенных действий. Мы можем кому-то что-то предлагать, но если он не возьмет, у него его не будет. Только одного нашего желания будет недостаточно. Бог дал человеку свободу воли, Бог предлагает, Бог делает, Бог любит. Но от человека зависит, насколько он будет пребывать в этом, насколько он сделает это в своей жизни. И поэтому во многом проблема возникает, когда люди не говорят или же не слышат, не обращают внимания на то, что в Писании говорится о нашей ответственности перед Богом, что в Писании говорится о принципах и правилах благочестия, что в Писании говорится о святости, что в призвании говорится о том, какое место в церкви мы должны занимать и что мы должны делать, какие у нас должны быть отношения и так далее. Смотрится только на то, что нам нравится, что хорошо, и в итоге человек успокаивает себя. Я же во всем этом участвую. Ну, действительно участвую. А вопрос, приведет ли это в итоге к победе? Будет ли результат, за который человек получит награду? С другой стороны, проблема происходит тогда, когда люди думают, что если они начнут тщательнейшим образом рассматривать все это или же пытаться все претворить в жизнь, они просто свою жизнь усложнят. И говорят, зачем нам усложнять жизнь? И так нормально. Ну, веришь ты в Господа, да и все прекрасно. Хотя, вы знаете, просто одной веры тоже недостаточно. Есть одно место в Писании, которое говорит о том, что и бесы веруют и трепещут. Но что с того? Трепещут и веруют, но остаются бесами. Поэтому многие люди сегодня успокаивают себя. Ну, я же верю в Бога. Верю, конечно. Верю, что Он где-то там есть. Вот. А Он любящий, поэтому как же Он меня в ад пошлет? Это неправильное успокоение. И у человека такое, знаете, поверхностное восприятие Бога формируется. Другими словами, человек сам для себя создает образ Бога, создает принципы его требований для себя, которые ему нравятся, которые не заставляют его изменять свою жизнь, которые не заставляют его напрягаться как-то чрезмерно или оставляют его таким, как и он есть, так, чтобы это его удовлетворяло. И для успокоения совести он исполняет какие-то действия, какие-то обряды, что-то еще делает, насколько это ему удобно. И все на этом. Есть одна такая неканоническая притча. Собрались раввины и рассуждают над текстами Торы, как правильно их исполнять в жизни. И большая часть из них приняла определенное решение, вот что это так, нужно понимать то, что Бог сказал. И один из этих раввинов говорит, да нет, ну совсем не это Бог имеет в виду, там не об этом говорится, вы что? Как вы можете не видеть вот такой прописной истины? Говорит, нет, ты ничего не понимаешь, мы все вот так вот понимаем, вот именно так приняли решение, это нужно исполнять. И он так взмолился при них, говорит, Господи, ну покажи ты им, что они не правы. Ну пусть какое-нибудь знамение будет, пусть прямо сейчас вот на ясном небе вдруг молния ударит. Чух, молния ударила. Он говорит, это совпадение. Мы все равно правы. Он говорит, Господи, ну дай им еще какое-нибудь знамение, ну пусть сейчас вот летом снег пойдет. Чтобы вот они увидели, что они не правы. Снег пошел. Они говорят, нет, опять совпадение. Все равно мы правы. В итоге Бог лично к ним обращается, говорит, вы не правы. Я совсем не это имел в виду, когда это говорил. Вот этот правильно говорит. Они говорят, Господи, ты дал нам Тору? Дал. Теперь позволь нам самим решать, как ее правильно исполнять. Вот одна из проблем многих людей, которые сегодня считают себя христианами, вот такими олимпийскими, участвующими просто, в том, что они принимают Библию так, как они считают для себя правильно принимать. Смотрите, что происходит во многих на Западе, в церквях, не знаю, не могу их назвать церквями с позиции Писания, когда они благословляют однополые браки, когда священники-гомосексуалисты ведут служение и причащают других, когда что-то еще другое делает. И говорят, что все нормально, с позиции Писания все хорошо. Я как-то ради интереса думаю, ну как они все-таки богословски могут это оправдать? Потому что ну, в Писании ясно написано, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Что это мерзость перед Богом, и однозначно они в Царство Божие не войдут. Оказывается, нашли объяснение. Оказывается, то, о чем Бог тогда писал, те, вот, которые были, что в Библии называется мужеложники, то есть гомосексуалисты и так далее, это не те, которые сейчас. Вот те, которые тогда были, эти были мерзостью перед Богом, и те, которые именно так, как тогда они поступали, в Царство Божие не войдут. А те, которые нынешние, это другие совсем. И поэтому к ним это абсолютно не относится. Это люди, там, любящие друг друга, там все такое. И вообще это даже Бог таким образом дает человеку родиться, чтобы в итоге регулировать население на земле, чтобы перенаселения случайно не было. Вот вам, пожалуйста, подогнали Священное Писание, хотя даже там Библия об этом абсолютно не говорит, но вот настолько, мы вот так это толкуем. Это не те, которые сейчас, это совсем другие. А о них Павел ничего не писал. Или там Бог ничего об этом не говорил, или еще что-то. И успокаивает себя, и формирует позицию. И вот, знаете, иногда, может быть, когда мы читаем, например, послание апостола Павла, или же Откровение читаем, там написано, что некоторые предстанут перед Господом и скажут, мы имя Твое проповедовали, мы и молились, и обращались там, и что-то еще делали. Он говорит, а я вас никогда не знал, уйдите. Это как-то раньше задумался, ну как такое может быть? Они же проповедовали, они же говорили о Господе. Как это может быть, что Бог их не знал? А сейчас стало понятно. Они проповедуют вроде о Боге. Они говорят, они причастие совершают, они еще что-то делают. Но Бог никогда их не знал, не имел с ними отношений. Потому что это те люди, которые извратили Священное Писание ради того, как им угодно. И тогда хорошо участвовать. Мы все участвуем. А зачем мне меняться? А зачем мне отказываться от греха? Зачем мне отказываться от тех или иных каких-то действий? Я же участвую в Царстве Господнем. Вроде как. Еще один момент, который влияет на такое формирование олимпийского христианства, это когда у человека неправильная расстановка приоритетов в его жизни. А это тоже очень важно. Что для нас является первостепенным? Что является самым главным для нашей жизни? Чему мы отдаем самый больший приоритет в нашей жизни? Это и определяет наши дальнейшие действия. Это определяет, что мы ставим на первое место, что идет впоследствии. Апостол Павел пишет об этом Тимофею, второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». Он говорит о добром подвиге, которому он подвязался. Если говорить более простым русским языком, современным, это говорит о том, что есть определенный подвиг кого-то, кого он взял себе в пример, подвязался, то есть он старается исполнить это в своей жизни, повторить этот подвиг. Он как бы привязал себя и напрягает усердствие, чтобы то же самое повторить в своей жизни. Подвязаться, то есть действовать, поступать подобным образом. И он говорит, о чем подвиге он имеет в виду, о чем подвиге он говорит. Это подвиг Иисуса Христа. Он говорит, я стараюсь подражать Христу. Вы можете подражать мне в том плане, как я стараюсь подражать Христу. Он не говорит, копируйте меня. Он не говорит, поступайте точно так же, как я. Это другой момент. Но подражайте. То есть пусть у вас будет тоже такое же стремление подражать Христу. Это тот подвиг, которому действительно мы можем подражать. Стремиться, чтобы исполнить это в нашей жизни. Сегодня люди подражают тем, кто, по их мнению, совершает подвиги. И у людей различные герои. И кто является для него героем, тот на самом деле и определяет образ его жизни. И то определяет течение его жизни, то есть в чем он находится, в своих приоритеты. И для кого-то, может быть, сегодня героями являются те люди, которые умудрились какими-нибудь различными способами, правильными, неправильными, сколотить огромное состояние, и для него сегодня основная цель – это обогащение. И он смотрит на тех, вау, молодец, как он умудрился, как он с ничего это все сделал, а вот как бы это так, это у него это главный приоритет. Для кого-то развлечение, для кого-то сладострастие, для кого-то зависть становится тоже в какой-то мере целью жизни. Хотя, ну странно как бы звучит, но есть многие люди, которые только и смотрят, кто что не так сделал, вот у меня такого нету, поэтому нужно что-то им сказать такое. Вот он ему завидует, но на самом деле просто пытается унизить этого человека. Вот это его состояние. У него есть, а у меня нету. хотелось бы, чтобы иметь, но я лучше буду так что-нибудь говорить, чтобы себя успокоить. Это плохо, что он имеет, это так. Вот, скажем, кто-то несет служение, кто-то ничего не делает. И он завидует, он, человек же трудится, что-то делает, вот есть результат, его уважают. А мне не хочется начинать напрягаться, трудиться, что-то делать. Поэтому я буду, завидуя ему, это скрывать, подавлять другим чувствам. Да, он трудится ради того, чтобы только людям себя показать. Да, он это делает, просто хочет тут святоши себя выставить. Да, ему тут больше всех надо. Да, он там ради того, другого, третьего или еще чего-то. Кто-то осуждением занимается, кто-то еще чем-то. Вопрос для нас с вами, чьим подвигом мы подвязаемся? Чей подвиг для нас является примером и движет нами по нашей жизни? Участвуем ли мы действительно в этом забеге, чтобы достигнуть награды? Или просто машем руками, не зная, для чего мы живем? Апостол Павел, сравнивая жизнь христианина вот с этим бегуном, который находится на дорожке стадиона, отмечал, что человек достигает результата, если он движим этой целью. Если для него это становится главным, и он все делает ради того, чтобы достигнуть этого. И поэтому, проводя аналогию, он говорит, я тоже бегу. Бегу, чтобы достигнуть. Не просто так. Не просто как на неверное. Не просто лишь бы. Но хочу это сделать так, чтобы достигнуть награды. И если те ради, как мы уже говорили, то венца сельдерея стремились, то неужели мы не можем стремиться ради большего чего-то? Того, что имеет гораздо большее значение. Венца нетленного. Венца из рук самого Господа. И здесь вопрос не соревнования друг с другом, не об этом идет речь, вопрос соревнования с самим собой. Для каждого из нас Бог дал свою дорожку. Для каждого из нас Бог дал свое, вот как Павел говорит, ристалище, это слово используется, то есть место для соревнований, то есть путь, который нужно пройти. И мы соревнуемся, то есть достигли ли мы действительно нашего финиша в том положении, в каком Бог определил для нас. Или где-то лишь бы как. Ну, где-то как-то вот так вот дойдем, где-то что-то. Вопрос оценки нашей жизни. Ведь смотрите, ради того, чтобы достигнуть цели, если человек действительно понял важность для себя этой цели, он готов отказываться от чего-то в своей жизни. Он готов перестраивать свою жизнь. Он готов подчинять себя, даже переносить какие-то определенные трудности только ради того, чтобы достигнуть этого. Посмотрите, например, апостола Павла, о чем он описывает во втором послании к Коринфянам, в 11 главе написано об этом, с 23 стиха, о том, что он в своей жизни переживал только ради того, чтобы не просто так бежать, а достигнуть награды. Он говорит, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Ради чего? То, что раньше он считал за честь, почел счетой ради Христа, изменил образ жизни. На худший, если с чисто человеческой точки зрения посмотреть. Был уважаемым человеком, раввином, который учился у ног Гамалиила. Имел рекомендательные письма, имел определенную власть, положение в обществе. От этого всего отказался ради того, чтобы достигнуть венца нетленного, несмотря на все эти кораблекрушения, которые с ним были, гонения, трудности и многое-многое другое. Вот мы восхищаемся апостолом Павлом, с одной стороны, как верующие люди, правда же? Мы благодарны тому, что этот человек исполнил свое призвание. Благодаря его доверию Господу, его служению мы сегодня имеем, по сути своей, в общем-то, богословие христианской церкви основывается в основном на посланиях апостола Павла, которые он написал, будучи движим Духом Святым. А с другой стороны, готовы ли мы, потому что мы хотим быть такими, как он в какой-то мере, но готовы ли мы, как он, через все это пройти, от многого чего отказаться в нашей жизни, пройти через эти трудности? И если мы не видим цели, если мы не поставили на первое место достижение этого нетленного венца, вряд ли мы будем готовы на все эти жертвы в нашей жизни. Потому что мы не будем видеть смысла. Зачем? Я же участвую, вроде как все нормально. Проблема в том, что многие люди не хотят участвовать в этом соревновании, действительно подчиняться его правилам. А если не подчиняться, человека дисквалифицируют, как в спорте. Нельзя сокращать дистанцию, нельзя где-то какие-то обходные пути искать, чем те, которые Бог указал. Помню, в бытность своей учебы в школе у нас в конце учебного года нужно было сдавать, уже сейчас точно не помню до конца, то ли километровый, то ли двухкилометровый кросс. И мы тренировались, пока тренировки было еще так. Когда наступило время соревнований, некоторые хотели получить хорошую оценку и пытались срезать дистанцию, чтобы прийти раньше. Друзья их не там на велосипеде подъезжали, часть дистанции подвозили их. Вот. А кто-то там срезал путь. Вот. Правда, потом преподаватель в этих делах разобрался и выставлял свои пикеты, которые проверяли, кто как едет. Вот. И по прибытию на финиш многих ожидало разочарование, потому что один умудрился на велосипеде приехать быстрее, чем мировой рекорд по скорости был бега поставлен. Вот. И он долго удивлялся, как это он так умудрился. А тут с горки на велосипеде вниз шел, так нормально развил скорость. Вот. А тут думаю, как это так школьник прибежал быстро. Разные вещи бывают. Но в итоге все это все равно обнаружилось. И закончилось достаточно нехорошей оценкой. Апостол Павел говорит, я знаю, что я все сделал, что я мог сделать. Течение совершил, веру сохранил. И знаю, что Бог, который верный судья, я от него действительно получу венец. Тот, который действительно рассудит, от которого ничего невозможно будет скрыть. И поэтому нужно обращать внимание на те правила, о которых Господь говорит, которые необходимо исполнять. И мы понимаем, что они накладывают определенные ограничения в нашей жизни. Мы говорим о том, что мы имеем свободу во Христе. Это правильно. Но нельзя путать свободу во Христе со вседозволенностью. Это разные вещи. Вседозволенность – это ложное понимание свободы. Это неверная позиция, когда человек говорит – я могу все делать и делать то, что ему выгодно сейчас, то, что ему хорошо, пытаясь оправдать себя. Хочет себя оправдать, находит какие-то тексты из Писания и прикрывается Евангелием, вроде я прав. Хочет кого-то осудить, опять же ищет какие-то тексты в Писании, ссылается на Евангелие и указывает на чьи-то недостатки. Хочет показать себя очень хорошим, он говорит, я согласен с Евангелием, конечно же. Но не всегда он живет такой жизнью. Христианская свобода – это когда в нашем разуме укоренилась, в нашей воле укоренилась вот эта способность действовать, поступать так или иначе, не под чьим-то влиянием извне, а по собственной инициативе так, чтобы это было во благо и на добро. То есть, другими словами говоря, христианская свобода, когда мы в своей воле, когда мы в своем разуме свободны избирать правильные поступки. И никто-то не влияет на нашу инициативу или на наше решение. Потому что есть моменты, когда, скажем, на человека, на его решение влияет греховная плоская природа. Или когда же бесы влияют на решение человека, там дьявол влияет. Или мирская система ценностей влияет на его решение. Нельзя сказать, что он свободен. Свободный человек, который не обращает на это внимания, принимает решение. Но если посмотреть, свобода определяется тем, насколько человек действительно, скажем, возрос или созрел в истине, в доброте. И по-настоящему свобода достигается только тогда, когда человек становится подчиненным Богу в своей жизни. Потому что Бог дал свободу воли человеку, и только в Боге человек может по-настоящему реализовать эту свободу воли так, чтобы она была с пользой для него. И в конечном итоге можно сказать так, что тот человек, который стремится к Богу, он в итоге подлинную свободу приобретает в своей жизни. И потолок его совершенствования не ограничен. Если человек избирает другой путь, срывается в бездну греха и смерти. Гонка предусматривает, или, скажем, бег предусматривает воздержание от чего-то ради того, чтобы достигнуть результата. Воздерживаться от того, что может быть препятствием. Воздерживаться от того, что негативно влияет на наш духовный рост. Воздерживаться от того, что разлагает нашу веру. Воздерживаться от того, что влечет нас к греху. Воздерживаться от того, что не дает нам возможности действительно исполнить Божью волю в нашей жизни. И плюс, конечно же, тренировки. Постоянно упражнять себя в благочестии, апостол Павел советовал Тимофею. То есть, другими словами говоря, вырабатывать себе навык благочестивого поведения. Что для этого нужно сделать? Или как мы можем достигнуть этого в нашей жизни? Опять же, как я уже говорил, у каждого из нас есть свой путь. Но и каждого свое призвание. Но при всем этом есть одни общие принципы, которые руководствуют нами, если мы хотим достигнуть этой победы. То есть, как бы, скажем, как вырваться вот с этого олимпийского участия просто. Действительно, тот путь, где мы будем достигать победы. чтобы не быть просто безразличным, а действительно к чему-то стремиться. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стиха, мы читаем описание первой церкви. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Такая небольшая история, описание, которое показывает нам определенные принципы, которые являются залогом победы в нашей жизни. Учение апостолов. Они пребывали в учении апостолов. Если мы хотим достигнуть победы в нашей жизни, если мы хотим действительно достичь награды от Господа, чтобы иметь успех, нам необходимо пребывать в учении. Пребывать в учении не просто для отчета читать Библию, не просто машинально прочитывать там 2, 3, 4 главы и потом даже толком не помнить, что там было прочитано, если попросят пересказать. Не просто машинально что-то делать. Сегодня так много людей просто машинально что-то делают. Машинально в церковь приходят, машинально молятся, не вдумываясь в слова, которые говорят, машинально поют, не задумываясь над тем, а действительно ли они прославляют Бога. И так вся жизнь машинально проходит. Пребывать в учении означает изучать Священное Писание и применять его в повседневной жизни. А для того, чтобы изучать, нужно уделить время. Отказаться от чего-то другого ради того, чтобы прибыть в изучении Священного Писания. Поэтому правильно делают те, которые внимательно изучают Священное Писание, которые слушают проповеди, которые идут учиться в библейскую школу, в институт, еще куда-то, для того, чтобы больше познавать Слово Божье. Это то, что гарантирует успех в жизни, потому что Слово Божье является духовной пищей для нас, светильником для нашей ноги, словом наставления. И поэтому пребывание в учении апостолов дает нам возможность иметь победу в нашей жизни. То, что написано в Писании, когда мы исполняем. Следующее, что являлось не менее важным – общение. Они пребывали в общении. Можно сказать другими словами – не оставляйте собраний ваших. Это очень важно. Многие люди, к сожалению, просто участвуя вот так в христианской жизни, приходят периодически на служение. Ну, вроде же я на служении, вроде как участвую. Но, вы знаете, если мы хотим действительно достичь победы в нашей жизни и не удивляться потом, а почему в моей жизни не происходит чего-то значимого? А почему я не вижу никакого результата? А почему я вроде столько времени молюсь, и никак ответ от Господа не приходит? А почему я вроде уже столько лет в церкви, а никак ничего в моей жизни особенно не изменилось? Потому что многие люди просто вот так вот и относятся, в том числе и к служению. Братья мои сестры, начинается все с малого. А знаете, с чего малое начинается? Насколько вовремя мы приходим на богослужение. Я не говорю о тех, которые, может быть, по какой-то объективной причине, абсолютно независящей от них, не успели прийти вовремя. Это один отдельный разговор. Но те, кто систематически, потому что безалаберность, ну подумаешь, ну, не на встречу же с президентом опаздываю, да, вот, приду на 10-15 минут, ничего страшного, Господь вездесущий подождет меня, вот, нормально. Вот это отношение с малого начинается. Становится привычкой, к сожалению. А ведь это вопрос нашего уважения к Богу, нашего уважения к церкви, к нашим братьям и сестрам. Это показатель того, насколько мы ценим общение. Или просто потому, что участвуем вот так вот, просто приходим и все на этом. Хотите достичь победы? Начните с малого. Кто верен в малом, Бог дает больше. Как Бог вам доверит служение, если вы не можете вовремя вообще на богослужение прийти? Хотите иметь успех в служении? Начните с малого. Цените общение. Цените общением в церкви, общением в домашней церкви, возможностью таким образом возрастать духовно. Следующее, что было не менее важным, участие в преломлении хлеба, участие в причастии, в вечере Господней. Это не просто, опять же, действие по обычаю, не просто по обыкновению. Это наше особенное действие, которое показывает наше духовное единство с Иисусом Христом. Потому что, причащаясь от хлеба и от чаши, мы таким образом становимся участниками смерти и страданий Иисуса Христа. Это то, что и духовно соединяет нас с Господом, делая нас частью тела Господня. И это не просто действие внешнее, это определенные духовные события в нашей жизни. Потому что если мы во Христе, мы имеем силу от Него. Если мы во Христе, мы имеем от Него помощь и мудрость. Если мы во Христе, мы будем способны преодолевать трудности и препятствия в нашей жизни. Участие в вечере Господней заставляет нас задумываться не просто только о том, что мы делаем, но на самом деле, что это значит. С одной стороны, о том, что сделал для нас Христос, о том подвиге, который Он совершил, о Его смерти и страданиях, о Его искуплении, которое Он дал. Ценить это в нашей жизни – это тот подвиг, которому мы следуем. С другой стороны, поскольку мы являемся частью тела Господня, это заставляет нас задуматься, а какие я функции исполняю в теле Господнем. Действительно ли я делаю то, что я должен делать? Выполняю ли я то служение, которое Бог мне верил? А может, я вообще даже не знаю, какое у меня служение? Это повод задуматься. Апостол Павел говорит, что каждый должен разуметь нас, как домостроителей тайн Христовых. То есть, другими словами, каждый из нас в какой-то мере, в чем-то, по мере тех возможностей и сил, которые Бог дал, может участвовать в жизни церкви. Следующее, что не менее важным было, это молитва. Пребывали в молитве, то есть в общении с Богом. Искренне, от всего сердца, не машинально, не просто повторяя слова. Знаете, проблема многих людей сегодня, что они молятся просто машинально. Знаете, заучили слова, уже настолько привыкли, как список наших нужд. Мы даже уже можем думать совершенно о другом, а слова нас четко произносят. Все, что мы хотим, чтобы Господь сделал. У нас есть список нужд, с которых мы приходим. Господи, ответ, перечислили вроде все. Нет ничего плохого в том, что мы излагаем нужды перед Господом. Плохо в том, как мы их излагаем. А потом удивляйся, почему ответ не приходит. А вы бы общались с человеком, который, несмотря на вас, думает совершенно о другом, просто скороговоркой вам что-то говорит. И это повторяется каждый день. Он ровно без 15, скажем, 5 к вам приходит и выражает какие-то мысли, и все на этом. Ведь молитва – это общение с Богом. Разговор. Когда мы сердце открываем перед Богом. И здесь вопрос не времени. Вопрос не то, что нужно только именно час помолиться, а потом, если ты час помолился, Господь просто обязан тебе ответить. Особенно, если ты этот час именно ночью отмолился. Но если вы молитесь с таким ощущением, так, сколько времени? О, еще надо 20 минут. Еще 15 минут, быстрее бы закончилось. Вот, может, какие-нибудь слова, вот хоть бы Дух Святой наполнил, а что-то на иных языках мог бы сказать, а то уже слова закончились. И он домучивает потом, все, час отмолился. Ну все, Господи, ты видел, я целый час молился, теперь ты просто обязан мне. Но Бог ничего не обязан. Это неправильное отношение, это просто участие, но это не на самом деле общение с Богом. Мы должны обращать на это внимание. Хотим иметь успех, давайте будем по-настоящему молиться с Богом. Молиться так, чтобы мы ощутили присутствие Божье в нашей жизни. Молиться так, чтобы действительно от сердца шли слова. Чтобы мы каждое слово вдумывались, что мы говорим. Страх Божий. Одно из важных качеств, которым должен обладать человек. Страх Божий подразумевает, что мы не боимся Бога, а подразумевает, что мы боимся что-то сделать то, что разрушит наши отношения с Богом. Сделать то, что помешает нам иметь общение с Богом. Сделать то, что лишит нас достижения цели, которую Бог поставил перед нами. И в итоге... Просто хотел бы, чтобы мы с вами все сегодня задумывались. Какое у нас отношение к тому, что Бог нам предлагает? Какое у нас отношение к тому, что ожидает нас в вечности? Хотим мы заслужить награду от Господа или не хотим, когда мы предстанем перед Ним? Если мы хотим, мы не должны быть просто участвующие. Мы должны быть стремящиеся к победе. И хочу закончить с теми словами, которые апостол Павел писал Коринфянам. Еще раз, 1 Коринфянам 9:24. Так бегите, чтобы получить. Не просто лишь бы как. Не просто лишь бы сделать. Не просто лишь бы поучаствовать. Не просто лишь бы спеть. Не просто лишь бы помолиться. Делайте так, чтобы получить. Лучше петь от всего сердца, сорвать голос, чем лишь бы спеть. Лучше отказаться от чего-то и в итоге заслужить награду, чем просто лишь бы поучаствовать. Бегите так, чтобы получить. Давайте помолимся об этом. И также мы будем молиться и о наших детях, которые пойдут на занятия воскресной школы. Будем молиться о тех пожертвованиях, которые мы будем собирать для Господа, как выражение нашей благодарности и признательности Богу для того, чтобы мы могли что-то совершать в деле Господнем. Обратимся к Богу.